Глава 65. Эрик остановил машину возле здания школы, где преподавала Оливия Торебью. Нелли раздумывала, положив руку на дверцу.
«Мне пойти с тобой?» — спросила она. «Скажи, как лучше?»
«Не знаю. Нет, лучше подожди меня здесь».
«Чтобы ты мог включить свое обаяние на полную мощность?» — улыбнулась она.
«Так как?»
«Я останусь с девушкой твоей мечты».
Нелли погладила обезьянку в розовой юбочке, свисавшую с ключа зажигания. Эрик пересек школьный двор, спросил у охранника про Оливию Торебью и попросил предупредить ее о своем приходе. Оливия оказалась худенькой женщиной лет 50 с бледным, изнуренным лицом. Она стояла, скрестив руки, и присматривала за детьми, которые болтались на кольцах и перекладинах игровой площадки. Время от времени кто-нибудь из ребят звал ее, иногда подбегал за какой-нибудь помощью.
«Оливия, меня зовут Эрик Мария Барк, я врач».
Эрик протянул ей визитку.
«Врач», — повторила Оливия и сунула карточку в карман.
«Мне надо поговорить с вами о Рокки Чурклунде».
Истощенное лицо на несколько секунд напряглось, после чего приняло прежнее безучастное выражение.
«Опять полиция?» — только и сказала Оливия.
«Я говорил с Рокки Чурклундом, и он...»
«Я уже сказала, что не знаю никого с таким именем», — отрезала Оливия.
«Это мне известно», — терпеливо сказал Эрик, — «но он упоминал о вас».
«Я понятия не имею, откуда он знает мое имя».
Она увидела, как дети, игравшие в лошадку, накинули прыгалки лошадки на шею, кинулась к ним и переместила скакалку так, что теперь она обвела пояс.
«Вообще мой рабочий день закончен», — заметила она, вернувшись к Эрику.
«Дайте мне несколько минут».
«К сожалению, мне пора домой. Надо готовить развивающую беседу для 22 детей».
Оливия пошла к зданию школы.
«Я уверен, что Рокки Чурклунда осудили за убийство, которого он не совершал», — сказал Эрик, торопливо шагая за ней.
«Печально слышать, но...»
«Он был священником, но в то же время героиновым наркоманом. Он использовал близких людей».
Оливия замерла в тени перед лестницей и повернулась к Эрику.
«Он был абсолютно беззастенчивым человеком», — проговорила она без выражения.
«Да я понял это... Однако же он не заслужил приговора за убийство, которого не совершал».
Седая прядь упала Оливии на лоб, и она сдула волосы.
«У меня могут быть неприятности, если вначале я солгала полиции».
«Только если вы солгали в суде под присягой».
«Понятно», — сказала Оливия, и тонкие губы нервно дернулись.
Они сели на ступеньки. Оливия посмотрела на игровую площадку, ногтем сняла с джинсов соринку и кашлянула.
«В те времена я была совсем другим человеком, и не хочу оказаться замешанной в этом теперь», — тихо пояснила она. «Но я знала его тогда, это правда».
«Он говорит, вы можете подтвердить его алиби».
«Могу», — согласилась она и тяжело сглотнула.
«Вы уверены?»
Оливия кивнула, подбородок у нее задрожал, и она снова опустила взгляд.
«Прошло 9 лет», — напомнил Эрик.
Оливия пыталась проглотить вставший в горле комок. Она потерла под носом, подняла заблестевшие глаза и снова тяжело сглотнула.
«Мы были в пасторской усадьбе в Рёнинге. Он жил там», — начала она надтреснутым голосом.
«Мы говорим о вечере 15 апреля», — напомнил Эрик.
«Да».
Оливия быстро смахнула слезы со щек.
«Что вы помните?»
У Оливии задрожали губы. Она сильно укусила себя за нижнюю, чтобы собраться с духом, и шепотом проговорила.
«У нас была ломка. Мы начали в пятницу, и в ночь на понедельник нам пришлось хуже всего».
«Вы уверены насчет даты?»
Она кивнула и заговорила, больше не пытаясь унять дрожь в голосе.
«Мой мальчик умер в своей кроватке 15-го. Я обнаружила это на следующий день. Внезапная младенческая смерть. Это доказано. Моей вины не было. Но если бы я осталась с ним, беды могло не случиться».
«Я очень сожалею».
«О, Господи!»
Заплакала Оливия и поднялась. Обхватив себя за плечи, Оливия отвернулась от школьного двора и заставила себя успокоиться, чтобы не дать горю излиться. Эрик предложил ей носовой платок, но она не заметила. Прерывисто дыша, она вытирала слезы.
«Много лет после этого мне хотелось просто умереть», — сказала она и снова тяжело сглотнула. «Но я уже не притрагивалась к наркотикам, ни с кем не спала. Я никогда больше не беременела, у меня не было на это права. Он все забрал. Ненавижу его за то, что он заставил меня попробовать героин. Ненавижу за все».
Их разговор прервали. Мяч закатился под лавку. Прибежал какой-то малыш, и Эрик дал Оливии свой платок.
«Ничего страшного, Маркус», — ласково сказала Оливия мальчику, который стоял, уставившись на нее и зажав мяч под мышкой. «Мне просто надо высморкаться».
Мальчик кивнул и убежал. Эрик подумал о блуждающих воспоминаниях Рокки. В иные мгновения своего пребывания в Карсуддене он наверняка осознавал, что осужден безвинно, и причиной тому — Эрик, нарушивший обещание.
«Оливия», — тихо сказал Эрик, — «я понимаю, что это нелегко, но готовы ли вы показать под присягой, что были сроки в момент убийства?»
«Да»,
— женщина посмотрела ему в глаза. Эрик поблагодарил, и тут увидел, что Нелли стоит за детской площадкой и наблюдает за ними. Он пошел назад к машине, размышляя над тем, заявит ли она на него, когда все узнает. Может быть, ему самому стоит прибегнуть к закону Марии, прежде чем Нелли сделает это.
Закон Марии обязывает медперсонал ставить специальную комиссию в известность о том, что лечение может содержать риски или быть опасным для пациента. Название закона связано с больницей Святой Марии, где в 1936 году 4 человека умерли из-за врачебной ошибки.